Библия говорит, что человек не хлебом одним жив, но Словом Божьим. И что она праведность имеет обетование для этой жизни и, самое главное, для вечной жизни. Иисус сказал, познайте истину, истина сделает вас свободными. Поэтому мы уделяем очень большое время, внимание изучению Слова Божьего. И мы по воскресеньям здесь изучаем Римлянам. Вот. И сегодня мы посмотрим 12 главу с 1 по 8 стих. И послание Римлянам о чем там говорится? Кто может сказать? О благодати, правильно, да, это одна из самых таких подробных писем апостолов о благодати. Все подробно, по полочкам, во всякие глубины Павел залазит, чтобы объяснить, доказать. Вот. И еще, я повторяю, праведную веру жив будет. Мы живем верою, а вера от Слова Божьего. Вот, и мы изучали о благодати. То, что спасение не отдел, то, что Бог нас любит, то, что ничто не разлучит нас с Его любовью, что нет никакого осуждения, что почитай себя мертвым для греха, живыми для Бога, вот, не отдел, все это даром Бог дает, просто веру мы принимаем эту благодать. Это здорово, да? Мы много об этом говорили, да, 11 глав. И теперь Павел, заложа вот этот хороший фундамент о благодати, он делает некоторые... Потому что вопрос ставит, хорошо, благодать, что дальше? И Павел начинает говорить о каких-то практических вещах, как мы можем использовать эту благодать, что дальше, да? Он не останавливается. Но сначала он дал наставление о благодати, то, что спасение не отдел. И вот мы читаем, 12 глава, 1 стих мы прочитаем. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Павел умоляет милосердием Божьим представить тела в жертву живую для служения. Призыв к верующим, которые приняли благодать, теперь их часть. Они что-то должны делать, что, мы что-то должны сделать. Поняв эту благодать, много говоря о благодати, мы в этой церкви, и правильное учение, оно призывает христианина сделать свою часть. Жертва – это всегда трудно, и нам не хочется жертвовать, да? Поэтому это называется жертва, да? Здесь сказано «живая для служения». Невозможно служить Богу разумно, плодоносно, без вот этой жертвы. Не получится служить Богу. Для этого нужно представить не просто сердце, мое сердце принадлежит Христу, тело. Представить Богу для служения. В Ветхом Завете, как это понять, представить тело в жертву живую для служения? В Ветхом Завете был очень известный такой ритуал жертвы всесожжения, когда брали овна и всего его сжигали. Это говорило о том, что поклоняющийся, он полностью посвящает себя Богу. Были жертвы, когда жертву за грех была часть этого мяса, священник ел, а иногда, если мирная жертва, часть, приносящая эту жертву, ел мясо. Мясо тогда было редкость поесть, и это было особым таким благословением, да, и Бог специально, это как бы была трапеза между Богом и поклоняющимся. Они как бы сидели за столом, ели от одной жертвы, да, мирной жертвы, например. Но жертва всесожжения, это была, когда всю жертву сжигали полностью. Это все отдавалось как бы Богу, вот это символизировало. Полное посвящение человека Богу. Вот, жертва всесожжения, полностью посвящение, да, это было. Или левиты, мы знаем в Ветхом Завете, они принадлежали Господу. Их не было их задача заниматься сельским хозяйством, размножать овец. Они были посвящены Господу. И у них даже не было той земли, какая была у других племен. Они полностью... Представьте священника. И вот какая задача священника? Заботиться о духовных вещах, правильно? И вот в Новом Завете мы все как священники. Мы левиты. И священник, он посвящен Господу целиком служить Господу. Он полностью посвятил свою жизнь служению Господу. Да? И вот призыв для нас, для верующих, когда мы поняли эту прекрасную благодать, нашим шагом ответным сделать это посвящение. Давайте напомню себе. 1 Петра 2.5. Кто мы есть во Христе? Здесь говорится, 1 Петра 2.5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое». Верующий в Новом Завете называется священником, святым. Если вы верующий в Иисуса Христа, вы священник святой. Вы это знали? Поэтому во многих евангельских церквях, протестантских церквях нету священника. Потому что мы верим в священство всех верующих. Да? И другой отрывок Откровения 1.6. «И соделавши нас царями и священниками Богу и Отцу». Мы в Новом Завете стали священники. А от священников ожидается что? Святая жизнь, посвящение Богу прежде всего. Человек, который идет к священнику, он что думает? Он думает про себя. Я вот такой вот человек, там, тружусь на поле, я мало что понимаю о Боге, но к священнику я приду, он мне подскажет, он меня научит, он посвящен Богу, да? Он посвящен Богу, да? Вот такое ожидается от священников. И это ожидается от верующих в Новом Завете, вот эта святая жизнь, посвящение Богу. Мы представляем наши тела, мы должны представить наши тела в жертву живую Богу. По-другому невозможно. Мы не можем говорить только постоянно о благодати и забыть сделать вот этот призыв. Для чего благодать она дана? Она дана для новой жизни. В чем заключается новая жизнь? Посвящение Богу. Почему посвящение Богу так здорово? Да потому что в этом есть полнота радости. Другого нету. Кто исполняет Божью волю, тот пребывает вовек. Если вы в воле Божьей, не смущайтесь ничего, не переживайте, вы на правильном пути. Вот думаю, у нас несколько пар скоро поженятся. Мы думаем о любви, которую они имеют друг к другу. Да? И вот брак – это посвящение друг другу. Не может такого быть, что муж посвящает свою жизнь жене, а жена нет. Она принимает его любовь, заботу, но сама не хочет посвятить свое сердце, и ее сердце там будет с другим мужчиной или человеком. Так не бывает, такого не может быть, это неправильно. Христианство – это взаимоотношения. Бог посвятил все для нас. И Он ожидает. И Его любовь требует, чтобы мы посвятили полностью себя Богу. Аминь. Это любовь. Мы ценим любовь в человеческих взаимоотношениях. А это только проекция, то, что Бог нас так любит, и Он ожидает от нас полного посвящения. Потому что в полном посвящении, когда парень и девушка в браке посвящают своей жизни, в этом и счастье. То же самое с Богом, когда мы сливаемся с Ним в любви, отдаем Ему свою жизнь, наши тела, наши мысли для служения, для Его воли. В этом есть глубокий смысл и любовь. И главный мотив для нас это сделать что? Милосердие Бога. Мы много говорили о любви Божьей, много говорили о благодати Божьей, и это должно в нас произвести такое желание. Бог, да, я хочу посвятить свою жизнь Тебе. В нас должно произвести такую благодарность. Откройте со мной Лука 17 глава. Лука 17 глава, с 11 по 18 стих. «Идя в Иерусалим, Иисус проходил между Самарию и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. Им громким голосом говорили: Иисус, наставник, помилуй нас. Громким голосом. Им нужна была помощь, прикосновение от Иисуса Христа. Они громким голосом просили о милости. Увидев их, он сказал им: пойдите, покажите священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: не 10 ли очистились, где же 9? Где же 9? Видите, как получилось? 10 человек получили это благословение, которое они так хотели, но только один вернулся и благодарил. только один из десяти. Видите, как получается? И вот эта картина, как, к сожалению, Иисус предвидел, как в современном в христианстве среди его учеников будет происходить. Бог нас благословил, но почему-то так мало благодарят Бога, благодарны Богу и посвящают своей жизни. Так мало посвященных людей в современном христианстве, в современной церкви. Даже Павел сказал, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Что вы ищете? Вы ищете своего или вы действительно ищете того, что угодно Иисусу Христу? Это так мало. Иисус спрашивает, 10 очистились, а один только пришел. Где же 9? Понимаете? И мы разъяснили, что Бог нас любит безусловной любовью. Но Иисус, любя нас, Он делает такой укоризненный упрек нам. Где же 9? Где же 9? Не все ли получили благословение? Не все ли мы получили спасение от гиены огненной? Получили исцеление от проказа греха? Не все ли мы, да? Почему так мало у нас посвящения? Почему мы неблагодарны? Как глупо эти люди не возвратились, да? Не прославили Бога. Иисус это заметил. И говоря о любви, мы должны в определенный момент сказать, достаточно. Ты достаточно слышал о любви, ты достаточно слышал о благодати. Твои проблемы не в том, что тебе еще нужна одна проповедь о благодати. Твоя проблема, что ты не посвящен Богу. Ты уже должен быть учителем, а ты еще вот молока хочешь, твердую пищу ты еще не готов. Ты должен быть духовный, но ты еще плотской. Вот в этом проблема. Иисус спрашивает, где же 9? Иисус ожидает посвящения. Хотите полноты в жизни, она во Христе. Она требует этого посвящения. Где благодарность, да? Сколько Бог сделал для меня, для вас? Какой ответный шаг наш будет? Мы должны сделать это полное посвящение, предоставить наши тела и каждый день посвящать себя так Богу. Бог, да будет не моя воля, но твоя. Второй стих. Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. Воля Божия, она какая? Благая, угодная, совершенная. Так написано. Потому что мы иногда думаем, это моя воля, угодная, благая, совершенная. Потому что вот то, что я хочу для себя, это самое лучшее я хочу. Но вот здесь мы должны сделать шаг веры. Нет. Это Божья воля, благая, угодная, совершенная. Вы хотите благого в жизни? Хочу ли я благого в жизни по-настоящему? Хочу. Тогда я должен предоставить себя в жертву живую Богу. Если я действительно хочу благого. Если я действительно возлюбил свет, если я действительно возлюбил истину, я должен поверить, что это благость, это полнота, она только в Богу, в посвящении Ему. Мы, помните, говорили про, использовали иллюстрацию слона, когда слоненок был маленький, он был связан цепью, а когда он вырос, в принципе, та же цепь, которую он уже может порвать, но он ее не разрывает, потому что он... привык, он думает, что все, это вот он вырос с этим, да, и мы говорили о том, что мы родились в грешном мире, мы родились грешниками, но сейчас мы новое творение, мы во Христе, Христос в нас, да, мы должны почитать себя свободными от греха, мы должны почитать себя вот этими священниками, да, мы должны обновиться умом. Проблема слона, когда он вырос, он не обновился умом, он не понял, что все, эта цепь уже его не удержит, его приучили, да, к этому. Он не может, он как бы не обновился умом. И то же самое, мы должны обновляться умом. Мы должны понимать, что мы принадлежим Богу. Мы можем принадлежать Богу. Ничто нам не помешает принадлежать Богу. Ничто нам не помешает посвятить себя Богу и жить вот это как живая, святая жертва Богу. Это все получится. Бог бы не ожидал этого от нас, если бы Он не приготовил что-то для этого сначала. Мы свободны. Обновиться умом очень важно. Не сообразоваться с веком сим, с его ценностями. А всегда думать, что Бог хочет. Да? Очень часто мы находим себя в таких ситуациях, мы думаем о мирском. Знаком вам это? Или только я с этим борюсь? Не сообразовываться с веком сим, но преобразовываться, преобразовываться. Что это значит преобразовываться? Это значит, что-то Бог что-то сделал в нас, Но наш ум еще не понял, что произошло. Вот мы сегодня с Наташей ездили, и у нас там сделали дорогу по-другому. И я теперь к церкви могу чуть-чуть побыстрее приехать. Примерно на 35 секунд могу побыстрее приехать. Вот. Когда вы опаздываете, когда вы пастор в церкви, 35 секунд это много, вы переживаете. Да. Вот. Но там ее сделали, а я по старой дороге езжу. Я еще не обновил с умом. Это там свободная дорога, да? Но я не обновил с умом. Бог что-то уже сделал в нас. Это не надо с небес тянуть, кто бы Христа привез. Или из могилы его восстановил. Нет, это не нужно так говорить. Бог уже проделал это в нас уже. Все, мы мертвы для греха, живы для Бога. Но нам нужно обновиться, понять, что Бог уже сделал. Не нужно достигать, зарабатывать, но это нужно обновиться умом и понять это. А есть опасность, наоборот, вместо того, чтобы обновляться умом, то, что Бог сделал, опасность, наоборот, сообразовываться с этим миром, который идет в погибель. Да? Вот это есть такая опасность. Вот эти 9 исцеленных от проказы, они хотели нормальной жизни. Вот просто представьте их. Они были действительно больны, серьезные проблемы, были отлучены от людей, они не могли, они должны были в стороне стоять от людей. Если прохожий шел, он должен был кричать: прокаженный, прокаженный, чтобы люди знали, что он прокаженный, чтобы отошли от него все такое. Он был изгоем там, жил в определенных местах, за городом, какие-то родственники приносили там, кидали еду, ну то есть вот так такое. И кроме всего, физическая боль, недомогание, когда кожа гноится до костей, ну и вообще все это, когда конечности отваливаются, это ужасная серьезная проблема. И когда жизнь проходила, когда люди были счастливы, как прокаженные думали, да, ихняя жизнь была вот в этой яме, в этой ужасной болезни. И они смотрели, и, конечно, они мечтали, прокаженные, вот если бы я вернулся к этой жизни, да, к такой жизни я вернулся, я мог бы пахать, выращивать хлеб, может быть, у меня была бы семья, я был бы как все. Разве это не здорово, иметь эту жизнь? Разве это много просить у Бога этого? Да? И вот они получили эту жизнь. 9 этих человек. Современным языком говоря, жизнь их нормализовалась. Они теперь могут быть в этом мире. Они теперь могут сообразовываться с этим миром. Раньше они не могли сообразовываться. Теперь они могут. Я могу поехать за границу. Я могу найти хорошую работу. Я могу завести себе семью. Я буду как все. Что плохого? И вот эти 9, они как бы сообразовались с этим миром, они не поняли, что Бог из них сделал, они не поняли, что это прекрасная возможность быть свидетелем для Иисуса Христа, посвятить себя Богу, который так исцелил. Они вот не использовали эту возможность. 9 из 10. Где же 9? Где же 9? Бог нас исцелил. Не получается ли так, что мы изо всех сил пытаемся сообразоваться с этим миром, с его тенденциями, с его якобы благословениями и стремлениями. Вместо того, чтобы знать, что мы цари, что мы священники, мы смотрим на мир и еще и завидуем, и еще и переживаем, и еще на Бога обижаемся, что Он нам не дает этот мир. Хорошо, что Он нам не дает его. Хорошо, что у нас Бог что-то отнимает. Хорошо, что Бог ставит нас в трудные обстоятельства. Хорошо, что мы болеем. Хорошо, что наши даже родственники умирают. Это хорошо, что боль проходит в нашу жизнь. Потому что грех гораздо страшнее. Мы не понимаем угрозу греха. Мы все думаем, как же так? Вот я хочу этого, Бог это не дает. Да? Бог специально ставит нас в тяжелые обстоятельства, чтобы мы не сообразовывались с этим миром. Когда в жизни все хорошо, мы начинаем, забываем Бога, мы думаем, что жизнь мы контролируем. Мы начинаем сообразовываться с этим миром, не быть благодарны, не понимать, за что благодарить Бога. Да? Все в нашем ум не обновляется, наоборот, сообразовываться с этим миром. Слава Богу, хотя это трудно, да? Но мы можем смотреть назад и можем сказать: Бог, спасибо, что ты провел меня через это или через это. Это дает мне смирение, это дает мне сил еще больше держаться за тебя и понимать, что с этим миром не стоит за него цепляться. И он краток. Представьте, этот мир закончится через неделю, Иисус придет. Время быстро летит. Обновиться умом. Бог спас нас, вот мы, как эти прокаженные, Бог спас нас от боли страшного, да? И понимая эту благодарность, конечно, мы должны стремиться быть вот как этот человек, который пришел, пал, поклонился Христу. С 3 по 5 стих. «По данной мне благодати, всякому из вас, говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Мы одно тело Христа, а друг для друга, как члены вот этого тела. Мы разные, у нас разные дела, предназначения, как в теле, да? Но мы принадлежим Христу, слава Богу. Просто подумайте об этом. У нас такая связь со Христом, как связь моего пальца со всем моим телом. Это очень... Я забочусь о своем пальце, и очень это надежная, драгоценная связь. У нас такая... Это тайна. Это у нас такая связь со Христом. Это здорово. Это здорово. С другой стороны... Христианин индивидуально, он как часть человеческого тела, ну, картина такая. И у нас связь друг с другом. И понятно, в человеческом теле все органы, они взаимодействуют. Как бы служат друг другу, помогают друг другу. Каждый в свою степень, да. Но они все важны там, да. Члены тела, органы и так далее. И контекст такой, чтобы мы посвятили себя на служение Богу, на служение друг другу. Но нужно обновиться умом. Это огромное милосердие, что Христос нас взял, как мы теперь принадлежим Ему, как части Его тела. Это великая тайна, и это великая честь. Мы части тела Христова. Я принадлежу Христу. Это милосердие Бога. И нужно думать, здесь сказано, думать скромно о себе, не более, чем Бог уделил, да, веры. Какую каждому Бог уделил. Например, если я рука, вот, в теле Христовом, если я рука, то мне не надо думать, что я голова для всех. О себе мне не надо так думать, или мне не надо переживать, что я не выгляжу или действую как голова для всех. Я рука. Не надо мне больше думать о себе, я рука. Да? Обновиться надо умом. Да, голова очень важна. Она дает команды. Да. Это понятно. Но рука тоже важна. Что команды без руки? Рука тоже она важна. Хотя можно понять, что рука хочет быть как голова. Или, допустим, ступня, да, она закрыта всегда под обувью. Или она, когда она раскрыта, ее пальцы не такие красивые, как на руке, да. И, образно говоря, ступня будет думать, я хочу быть рукой, почему люди мне не говорят, какие у тебя прямые пальцы. Не надо думать, мы ступня, я ступня, например. И это важно, мое служение, мое действие, оно важно, потому что тело не может передвигаться без полноценной ноги. Нужно думать то, как Бог меня поставил в жизни, поставил в теле, поставил на служение. Не нужно больше о себе думать, не нужно переживать, вот у него такое служение, а у меня какое. Да? Нужно думать по мере веры, обновиться умом. Потому что, что значит обновиться умом и не сообразовываться с миром? Потому что в мире люди стремятся вот этих позиций, они стремятся к славе, да? А Бог не так работает. Ступня, она закрыта, ее никто не видит, да? Или она не такая красивая, как рука, но она имеет огромную цель. И ступня, она может быть довольна то, какую часть она играет в человеческом теле. Ей не надо стремиться быть на виду у всех. Но для этого нужно обновиться умом. Если я сообразовался с этим миром, и я вот стремлюсь к этой человеческой славе, и переношу это стремление в церковь, на служение, тогда я буду не понимать некоторые вещи. Я буду думать себя, что я незначительный, никак не могу служить, а на самом деле просто я себя представляю вот таким, да? А таким каким-то образом не получается. Там уже есть лидер поклонения, или там уже есть пастор, или какие-то такие вещи. И мы начинаем думать, ну если этого нету, значит мне нечего здесь делать. А на самом деле мы пытаемся думать себе больше, чем Бог нас к чему-то нас призывает. Посмотреть на то, что, обновиться умом и понять, что Бог может по-другому работать. Иметь вот это определенное смирение. Например, в служении, да, здесь сказано думать скромно по мере веры. То есть рука, она, например, не должна думать, что вот там та рука, допустим, там, она там так на гитаре хорошо играет, такие аккорды там сложные берет, а я вообще на гитаре не могу, ну и все, тогда не буду служить. Вот хочу, рука хочу на гитаре играть, а если на гитаре я сейчас не умею, ну значит вообще ничего не буду служить. Нет, да. По мере веры. Сейчас ты на гитаре рука не можешь играть, но ты все равно нужна человеческому телу, рука. Кроме игры на гитаре, ты очень важна, да, моя рука очень важна. Хорошо она играет на гитаре или нет. Она будет у меня действовать, я буду использовать, она очень важна. Я должен, рука, образно говоря, поймите, да, аллегория, она должна по мере веры и быть спокойна. В свое время, может быть, да, она научится играть быстро на гитаре, аккорды и так далее. Но сейчас я... И мы можем посмотреть то, что у нас есть, и быть довольным этим, понимая, что в этом есть ценность. Мы принадлежим телу Христа, мы принадлежим телу другому, и в нас, в каждом из нас есть ценность. Бог каждому дал дары. Когда мы уверовали, мы крестились в тело Иисуса Христа, и мы все получили определенный дар, определенную способность. Некоторые способности, они... Может быть, их легче обнаружить. Они, может быть, если, допустим, человек красиво поет, то он стал верующим... Неудивительно будет, что Бог этот голос, этот дар будет использовать в поклонении, например. Я, например, вот учитель, да, я смотрю на свое прошлое, когда я был неверующим, и я не могу сказать, что я там хорошо мог объяснять, доказывать, вообще много говорить, что-то учить людей. Я таким не был. И для меня это чудо, то, что Бог выбрал меня учителем. Да? Учитель, разве он не должен быть красноречивым, разве у него не должна быть какая-то дикция, разве он не должен был более-менее правильно говорить, знать то и все, да? Я не вижу это в себе, но я знаю, что Бог меня использует, да? Что хочу сказать, эти дары не были видны, когда я был неверующим. Когда я уверовал, постепенно Бог это показал. Есть дары, которые легко заметить, есть дары, которые не сразу мы можем заметить, но они проявятся обязательно в свое время. Они обязательно проявятся. Просто думать, учиться скромно по мере веры. Вы можете сказать, спросить, я хочу служить, но не знаю как. Я хочу служить, но Кость не знаю как. А я скажу, вы лукавите. Вы лукавите. Я, может быть, да, как пастор, на данный момент тоже не вижу вашего применения. Я тоже не вижу, как Бог может вас использовать или какой ваш дар. Я могу это не видеть, да, я признаю. Но я точно знаю, что когда христианин посвящен Богу, не сообразуется с этим миром, а действительно посвящен Богу, обновляется умом, рано или поздно этот дар обязательно откроется. Я не знаю как, но он обязательно откроется. И в этом есть определенное лукавство, когда христианин постоянно говорит, в этой церкви мне здесь нету места. Нет, вы лукавите. Посвятите свои тела как жертву живую Богу, и это откроется обязательно в этой церкви, или еще как, эти дары обязательно откроются. Мы лукавим, когда мы говорим, что здесь нечего. Нет, все упирается в посвящение. Все упирается в посвящение. А лидеры, которые, может быть, как-то организуют устройство церкви, знаете, что они делают? Хорошие лидеры, они не смотрят просто на таланты. Они смотрят, прежде всего, на посвящение. Есть ли у этого человека посвящение? Если у него есть посвящение, если он регулярно ходит в церковь, если он относится к молитве достойно, если есть у него определенные вот эти простые плоды, тогда этот дар будет использоваться. Но если человек не посвящен, а даже талантлив, да, как хороший лидер, я не взял бы его на служение, потому что могут быть другие проблемы и для него, и потом для всей церкви. Видите, посвящение. Когда мы посвящаем себя Богу, Бог обязательно начнет нас использовать, обязательно проявится это разумное служение в нашей жизни, в каждой. Для кого-то это может быть Елки-палки, вот это я умею всегда. Раньше я этого не хотел, а у вас появится желание. Теперь я хочу этого делать. У вас появится смирение. Вы поймете, что делать самое маленькое, и это тоже большое для Бога. Это придет, когда вот это есть посвящение. Когда нет посвящения, когда мы торгуемся, как бы, говорим Богу, как бы мы хотели, чтобы Он нас использовал. Бог так не работает. Он говорит, все, отрекись от себя. Пройди через эту смерть своего «я». Пройди. А что будет потом? Я тебе не скажу, что будет потом. Ты пройди через это и верь. Благословение будет так же, как я прошел через смерть, и Отец меня благословил. Путь креста, да? Посвящение, живая жертва. Мы не умираем, да? Но мы умираем. Вот это наше «я», греховное «я», оно как бы умирает. Вот в этом плане живая жертва. Мы жертвуем собою, своими представлениями. У кого-то есть сильные представления, как он хотел видеть свою жизнь, их надо оставить. С верою, что у Бога-то благая воля в конце концов. Бог не хочет нас несчастными сделать. У Бога благая воля для нас, совершенная. Но вот нужно обновляться умом и не сообразовываться с этим миром, и Бог обязательно будет использовать нас для служения. И понимаете, когда происходит вот это сообразование с миром, а обновления мало, что происходит? Человек начинает что-то для Бога делать, трудиться для Бога, да? Приходят какие-то трудности в служении, в его. И человек начинает думать, что у него как бы нет вот этого духовного терпения, у него как бы нет веры понять, что это все нормально, ты пройдешь через эти трудности. Все верующие в какой-то степени, служа Богу, они наступает момент, они сомневаются, действительно это мой дар, действительно я полезен, действительно я, Бог меня будет использовать. Это нормально. Но когда есть полное посвящение, тогда легче поверить, Бог, я тебя посвятил, посвятил себя этому, ты используй меня. Когда нет посвящения, мы склонны выбирать то, что наша воля, то, что мы хотим, понимаете? Если у нас обновление не произошло, что у нас? У нас будет сильное желание мирского комфорта. Вот так у нас будет. И мы через эту призму мирского комфорта будем смотреть на служение или на терпение в служении. Поэтому очень важно посвятить, отречься от себя. И мы говорим, размышляя о посвящении. Говоря о посвящении, мы размышляем то, что здесь говорится о милосердии Божьем. Христианин, он должен почувствовать, что не вот тут пастор его пугает, заставляет, якобы я не буду таким духовным христианином, если я не служу. Это не такой, не главный мотив. Главный мотив – милосердие Бога. Бог меня возлюбил, Бог отдал все для меня. Я хочу за тобой, Иисус, пойти, куда бы ты ни шел. Вот такой, Павел умоляет милосердием Божьим. Мы вспоминаем любовь Божью. Поэтому мы очень много говорили о благодати. И теперь Бог нас призывает посвятить себя служению Ему и друг другу в церкви. 6-8 стих. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчество по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием». Различные дарования, да? Не только сверхъестественные, здесь такие простые как бы служения перечисляются, но некоторые, вот так, как пророчество, да? Такой, как бы можно сказать, сверхъестественный такой дар – служения, и мы верим, что эти дары, они действуют в современной церкви, и в нашей церкви они должны быть. И здесь такое дается наставление, пророчество по мере веры. Человек, которого Бог призывает, дает вот этот дар пророчества, он поначалу может думать, да, вот у меня есть какое-то откровение, да, вроде бы пророчество, да, вроде бы Дух Святой как бы взбалтывает это все во мне, да, я должен сказать, но ему кажется... Сама истина, которую я скажу, может, и другие-то и так ее знают. Вроде нет ничего такого там сенсационного, то, что я скажу. Может быть, люди даже и не подумают, что это пророчество от Бога. Но Павел призывает, это начинается. Вот такая вера у тебя, маленькая вера. Ты продолжай, используй это пророчество, говори. Потом, может быть, Бог даст тебе пророчество, ты скажешь, все, через 3 года будет голос 7 дней. Или там какая-то катастрофа случится. у всех скажут, о, ничего себе, да. Ну, человек будет начинать, может, с каких-то маленьких пророчеств, где, может быть, так его не будут ценить. Но по мере веры, да, по мере веры, человек не должен смущаться. Если у него есть откровение пророчества какое-то, пусть он говорит его, да. Пусть оно маленькое, сенсацию не вызывает, ну и что? Здесь также сказано, обратить внимание, учитель, у кого есть дар, учитель, пребывая в учении, увещеватель, увещевание. То есть есть учитель, есть увещеватель, это разные дары, да, разные служения. Увещеватель это более как человек, который лично консультирует человека, или человек в грехе, и у него есть такая возможность поговорить с этим человеком, и человек слушает этого увещевателя, он чувствует любовь, он не чувствует осуждения, и в то же время у него действительно обличение приходит изменить. Это тоже трудно, это тоже непросто, да, вот этот увещеватель, да, когда более лично, как консультирование, да, он больше использует, да. А учитель, вот как я сейчас, да, учу, да. И вот очень хороший пример, то есть это разные дары. Вот пример, Боб Кой, пастор во Форт-Лодердейле, у него там большая церковь, 20 тысяч верующих у него, да. И у него в каждое служение по 50 человек выходит, делает решение для Христа, спасается, да. Очень, очень смешной он, и ну, самое главное не то, что он смешной, но он самый-самый смешной пастор-проповедник вообще в мире, я считаю. Но самое главное, у него проповеди, они очень глубокие, они действительно затрагивают духовно. Да? Вот такой он очень хороший учитель Слова Божьего, очень хороший проповедник, очень хороший. Да? Но он сам говорит, что в своем служении он столкнулся с таким моментом, он говорит, я понял, что я хороший учитель, да, Бог меня использует, но я понял, что как консультант христианский я очень плохой. И он не занимается христианским консультированием. Он отдал это другим людям, которых он увидел, есть дары. И это нормально. Я могу иметь дар учительства, но я могу не иметь дар увещевания. Кто-то другой может не выйти так, не сможет объяснить там римлянам или еще что-то, но он в личной беседе как раз может быть очень эффективен, увещеватель. И это такой дар, и это очень здорово и важно использовать. То, что я не могу, он сможет. То, что он не сможет, я не смогу. И мы такими, этими дарами, каждый в свою меру будем служить друг другу, помогать друг другу. Мы разные, да? Начальник, например, это тоже дар. Чтобы организовать какое-то мероприятие, тоже надо иметь такие определенные организаторские способности. Я могу быть хорошим учителем, но я могу быть не очень хорошим организатором. Другой человек как раз он может хорошо очень все организовать, ничего у него ни вилки, ни ложки, ничего у него не пропадут, все будет организовано на чаепитии или какое-то мероприятие, пикник или там организация конференции, все будет четко, да. Это тоже дар духовный, это тоже здорово, этим тоже, это тоже надо использовать. Этот может человек думать, ну что такое начальник, что такое, вот учитель, нет. Это его дар, пусть он служит так, это здорово. Это тоже, Павел призывает, вот, так, вот это тоже жертва Богу угодная. Тоже нужно обновиться умом и понять, это мой дар, я нужен церкви, и я буду служить, и я буду доволен, я буду радоваться этим. Я не такой, как он или этот, вот это моя способность, я буду этим радоваться. Люди могут меня хвалить, люди могут замечать мой дар или нет, неважно. Я понял, вот это мое, я буду служить, организовывать, это важно. Или здесь сказано, благотворить или благотворить с радушием. То есть человек, допустим, состоятельный, который может материально помогать, он может думать, ну, конечно, я могу помочь деньгами, но вот духовно я чувствую, я людям ничего не могу дать, вот, кроме денег. И человек может переживать, что, а какое его место в церкви? Но вот он благотворитель, это его дар. У него есть возможность материально, Бог его благословит, и он может спокойно уделять помощь нуждающим. Это тоже дар. И этот человек не должен думать, что он такой бездуховный. Это тоже жертва Богу угодна. Он тоже может иметь высший смысл и не думать, что он какой-то там второсортный. Это тоже здорово, да? Или, допустим, раздаватель. Я так понимаю, раздаватель – это человек, который раздает, но он не свое раздает. Допустим, церковь ему поручила раздавать там бесплатные обеды, и он раздает. И пусть он тоже раздает. Это тоже дар. Ну, что я раздаю? Это не мое. Вот тот жертвует своими деньгами. А я вообще даже свои, у меня своего ничего нет. Чужое раздаю. Ну, что тут такого, да? А, нет. Я хочу особенно себя чувствовать. Я сделаю вид, что это мое. Нет, сказано, раздавай в простоте. Раздавай в простоте. Не пытайся себя что-то больше сделать. Это не твое. Это во славу Богу. Это церковь помогает бедным или еще что-то. Раздавай, имея в этом радость. Вот это раздаватель такой, это тоже дар. А вы знаете, что когда вот эти происходит раздавание или помощь нуждается, тут нужно иметь тоже мудрость, нужно, тут нужно кому-то надо сказать нет, и это тоже надо уметь. Не всегда это получается. Люди, Стефан и Филипп, которые были диаконы, они были духом исполнены. И они. И апостол сказали, это не наше дело, мы этим не будем заниматься. Наше дело, наш дар вот это, молитва и Слово Божие. А ваш дар, это, вот это вы занимаетесь раздаванием. Чтобы никто не был обиженный, и чтобы тоже просто лентяйства там тоже не было. Чтобы каждый трудился в то же время тоже. То есть, если есть нужда, смотрите, как Дух Святой помогаете, да? Раздавайте в простоте. То есть, разные дары у нас могут быть. И это не конечный список духовных даров, который может быть в церкви. Только пример. Но самое главное, Павел здесь делает на этом акцент, не сообразоваться с веком сим, но преобразоваться обновлением. Это можно широко использовать, этот стих, но он имеется в виду в том, что служить Богу, предоставить свои тела для служения Богу. В плане духовных даров, когда мы посвящены, обновляемся умом, мы видим возможности, которые Бог нам дает. Мы увидим возможность, которую Бог нам дает. Если мы не обновляемся умом, если мы думаем о мирском, мы пропустим эти возможности. Мы пропустим эти возможности. Или у кого-то возможность быть гостеприимным, у него там жилплощадь позволяет. Или там у него возможность предлагать там вечеринки всякие, собрания собирать в квартире. Это здорово, это тоже служение. Это жертва, да, потому что когда людей много приходит, соответственно, больше труда. Но это тоже здорово. Это тоже духовное служение. Это тоже человек может чувствовать, что он сделал что-то большое для Бога. Хотя на самом деле он может быть делал простые вещи, пол мыл там или готовил пищу. Но в этом тоже человек должен найти радость, потому что это тоже служение. Это жертва, благоугодная, она разумная. Бог столько сделал для нас, да? Аминь. Поэтому мы должны посвятить себя Ему. И служить Ему, обновиться Ему в этой церкви. Исследуйте свое сердце, братья и сестры, когда вы поняли, когда вы столько слышали о благодати, что дальше, что теперь, что вы будете делать со своим телом, что вы будете делать со своей жизнью, что? Иисус сказал, где же девять? Где же девять? Время коротко. Помните эту притчу об этих талантах? Пять тому дали, тому два дали, этому один всего дали. Что он там думал? Может быть, он думал, что хозяин не вернется. А может, он думал, что этому хозяину никогда не угодишь. Ну, а скорее всего, он не верил и, в принципе, лентяем был. Он не был очень хорошим слугой. Он не был очень хорошим слугой. А притча говорит о том, что в отсутствии хозяина эти рабы должны были трудиться, приумножать вот эти таланты, которые им дал. Вот это хороший слуга. И Бог нам что-то дал. Кому-то больше талантов, кому-то меньше. Да? Кому-то может просто, не знаю, расставлять стулья, коробку разбирать или что-то. Но это тоже. Это маленький талант. Его тоже не нужно закапывать. И время короткое, Иисус придет, и Он спросит. Он спросит, что ты делал с тем богатством, с теми талантами, которые я тебе дал? Что ты сделал? Иисус спросит. Иисус спросит. И вы знаете, мы будем смотреть на Его любовь, и у нас не будет никаких извинений. Мы поймем, что Его любовь совершенна, Его сила совершенна в нас. Мы все можем в Его укрепляющей силе. Мы все, у нас не будет никакого извинения. Мы ничего не можем сказать, ой, это было трудно, я был слаб, ой, я старался. У нас не будет извинения. Что ты сделал, как хороший слуга? Понимаете? И вот эта любовь, истинная любовь, она, в конце концов, она требует ответа. она требует ответа. Какой ваш ответ? Девять не вернулись, не прославили. Где же девять? Вот это милосердие Бога, она нас умоляет, она требует нас. Любовь, она этому подразумевает. Бог нас любит, но и мы должны любить Бога. Бог посвятил нам, себя нам, и мы должны посвятить. Предоставить наши тела в служении Богу. Где же девять? Где же девять?